В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сегодня 4 апреля. Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. В ближайший час мы поговорим о таком. Противоречит ли введение миротворческого контингента на Донбасс Минским договоренностям? Почему заключенные, взятые под стражу до занятия Донецка сепаратистами, остаются в так называемой ДНР?
Наприклад, в Донецькому тільки СІЗО було затримано і обрано запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою близько 850 осіб.
Інформація об офшорах президента – це розоблачення або компрометуюча інформаційна кампанія?
Я, як політичний аналітик, помічаю такого роду ознаки ведення проти нього спеціально організованої інформаційної кампанії.
А во второй части программы мы поговорим о восстановлении украинского теле- и радиовещания на Донбассе.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Фракция радикальной партии требует созвать внеочередное заседание парламента, на котором хочет начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Об этом написал в Facebook лидер политсилы Олег Ляшко. По его словам, партия требует создать в парламенте временную следственную комиссию по расследованию фактов существования тайных офшорных компаний и счетов президента Порошенко. Ранее журналисты обнародовали расследование, из которого следует, что президент был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него офшорную компанию на британских Виргинских островах. Представитель Петра Порошенко заявил, что создание траста и связанных с ним компаний не имело никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине, и офшорные компании, о которых идет речь, не имели никаких активов и были частью реструктуризации, которая должна способствовать продаже группы компаний «Рошен». Служба безопасности Украины проверяет информацию о наличии гражданства России у мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Как известно, в Украине двойное гражданство запрещено законом. Ранее журналисты программы «Следство Инфо» сообщили, что Труханов является владельцем нескольких офшоров и имеет паспорт гражданина России. Об этом говорится в расследовании программы, основанной на документах компании Mossack Fonseca, переданных немецкому изданию «Süddeutsche Zeitung». Сам Геннадий Труханов эту информацию опровергает. Пророссийские сепаратисты за прошедшие сутки совершили 23 обстрела украинских позиций. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, погибших среди украинских военнослужащих нет, трое ранены. А обстрелы фиксировались на Донецком, Мариупольском и Луганском направлениях, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении противник порушил режим течії в районе станиці Луганської та Трьохізбинки. На Донецькому направлении найгарячішою точкою залишається Авдіївка, де вчора відбулося 6 ворожих мінометних обстрілів. І також низка провокацій з боку окупантів відбулася під Горлівкою та в районі Донецького аеропорту.
В свою очередь, сепаратисты из группировки ДНР заявляют, что за минувшие сутки украинские военные 125 раз нарушили режим тишины. Луганские сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах из автоматического станкового гранатомета. Военная прокуратура сил антитеррористической операции в сотрудничестве со Службой безопасности Украины задержала на даче взятки начальника следственного управления СБУ в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Майор пытался передать 50 тысяч гривен военному прокурору Луганского гарнизона. В такую сумму он оценил непривлечение к уголовной ответственности человека, причастного к организации нелегального перемещения товаров через линию разграничения, говорится в сообщении. Задержанному грозит заключение сроком от 4 до 8 лет с конфискацией имущества. Президент Украины Петр Порошенко ликвидировал 6 созданных в прошлом году районных военно-гражданских администраций в Донецкой области и 2 в Луганской. Как говорится в сообщении на сайте президента, соответствующий указ глава государства подписал в связи с прекращением полномочий этих военно-гражданских администраций после открытия первых сессий соответствующих районных советов, избранных на местных выборах. Согласно тексту указа, речь идет об Артемовской, Волновахской, Володарской, Константиновской, Марьинской и Первомайской военно-гражданских администраций Донеччины, а также Новоайдарской и Станично-Луганской военно-гражданских администраций Луганщины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Введение миротворческой миссии на Донбасс противоречит Минским соглашениям. Об этом заявили лидеры группировок ДНР и ЛНР. Международная миссия безопасности на неподконтрольной части Донбасса – это инициатива, которую поддерживает президент Украины Петр Порошенко. Во время недавнего визита в Вашингтон глава украинского государства, в частности, обсудил перспективу такой миссии с генсекретарем ООН Пан Ги Муном. В группировках ДНР и ЛНР заявляют, что против введения голубых касок, а само слово «миротворческие» сепаратистские сайты берут в кавычки. Так противоречит ли введение миротворцев ООН на Донбасс Минским договоренностям? На этот вопрос нам ответит военный эксперт Олег Жданов. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег, как считаете, вот противоречит ли введение миротворческой миссии ООН на Донбасс Минским договоренностям?
Нет, конечно. Начнем, наверное, с того, что Минские договоренности – это всего лишь договоренности, не имеющие документа, не имеющие юридического статуса. Поэтому мы просто договорились как бы по-дружески соблюдать и выполнять написанные там требования. Но на сегодняшний день мы знаем, что они не выполняются, особенно стороной представителей так называемых Луганской и Донецких республик. Вот. А введение миротворческой миссии – это, согласно уставу ООН, имеет право попросить любая страна, член Организации Объединенных Наций, которая выполняет устав и соблюдает правила и является полноценным членом этой организации. Поэтому тут в этом вопросе как бы сравнивать Минские соглашения и международное право, в частности устав ООН, ну, я считаю, вообще разные весовые категории. Тем более, что Минские соглашения содержат такой пункт, как прекращение огня, двустороннее прекращение огня, которые не выполняются, как мы знаем, в основном со стороны боевиков и сепаратистов. Поэтому для нас это как один из выходов из этой ситуации и выполнение, опять же, Минских договоренностей.
Олег, а каким вы видите сценарий введения этой миротворческой миссии, вот если сепаратисты будут сопротивляться?
Ну, смотрите, войска ООН имеют свой устав, в котором четко расписаны операции по установлению мира. И есть такие виды операций, как принуждение к миру. Она была применялась, в частности, в Югославии, когда войска ООН применяли силу, открывали огонь и принудительно разоружали бандформирование. Есть операция по разграничению противоборствующих сторон. В частности, такая операция на сегодняшний день проводится на Северном Кипре, где там ООН исключительно разделяет. Поэтому какой способ будет выбран здесь, это уже вопрос консультации руководства нашей страны с руководством Организации Объединенных Наций. Но я вижу здесь самый эффективный способ – это проведение операции по принуждению к миру. Для того, чтобы войска ООН зашли на всю территорию, которая оккупирована на сегодня боевиками и сепаратистами, и установили там перемирие, разоружили незаконное формирование и контролировали ситуацию в плане поддержания мира.
Олег, последний вопрос. Как вы прокомментируете заявление сепаратистов, в частности, главы так называемой ЛНР Игоря Плотницкого, о том, что на его территории, условно говоря, можно провести выборы и так? Вы считаете, что выборы там могут состояться и без введения миротворческой миссии?
Ну, выборы там могут состояться хоть завтра, потому что эти два лидера, что Плотницкий, что Захарченко, они самопровозглашенные. Они с помощью силы и оружия назначили себя там старшим. И поэтому они не вписываются ни в какие нормы международного права, и тем более не вписываются в нормы закона Украины. Вот. И они могут провести выборы, еще раз повторюсь, хоть завтра. Но насколько эти выборы будут иметь правовое значение, и насколько они будут иметь правовые последствия, вот это огромный вопрос. Они вне закона. Мы сами и говорим, и наши законодательные акты говорят о том, что это незаконные вооруженные формирования. Об этом постоянно говорит со всех трибун и на всех форумах. И то, что это не признанные новообразования или квазиреспублики, там, Донецкая, Луганская и так далее. Поэтому там нет смысла вообще их проводить. А проведены они могут быть в любой момент.
Спасибо, Олег. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был военный эксперт Олег Жданов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. На неподконтрольной территории в заключении остаются тысячи людей, которые были взяты под стражу перед началом вооруженного конфликта на Донбассе. В одном только Донецком СИЗО остается 850 человек. Об этом сообщает адвокат Татьяна Матяш. Правозащитники отмечают, что помочь этим людям с правовой точки зрения фактически невозможно. Более того, на освобожденной территории суды и правоохранительные органы не справляются со своими обязательствами. Как обстоят дела с правом человека на справедливый суд в зоне конфликта на востоке Украины, выясняла Дарья Каранья.
В зоне АТО среди множества нарушений прав человека наиболее часто встречается нарушение права на справедливый суд. По словам активистки Центра громадянских свобод Марии Тамак, в зоне конфликта существуют серые зоны не только для контроля, но и для закона.
Далее рискующие риску справ, которые стосуются саморозслідувань, а злочини в зоні АТО вчинялися для представниками незаконно збройних формувань ДНР і ЛНР, так і, на превеликий жаль, українською стороною, вони не розслідуються ефективно. І, звісно, це створює таку зону безкарності.
По словам Тамак, на подконтрольной Украине территории Донбасса преступления не расследуются по нескольким причинам. Первое – нехватка человеческого ресурса, ведь правоохранители, командированные в зону АТО, не мотивированы расследовать преступления. Из субъективных причин – отсутствие политической воли и нежелание следственных органов привлекать к ответственности своих бывших коллег. Единственным двигателем расследования, как правило, является сам потерпевший. Однако, если люди, которые проживают на освобожденных территориях, могут рассчитывать на расследование, то те, кто остался на неподконтрольной, подконтрольные, особенно в местах несвободы, не могут повлиять на ситуацию. Татьяна Матяш, адвокат и правозащитница, говорит о том, что в местах заключения на неподконтрольной Украине территории остается много людей. В одном только Донецком СИЗО находится 850 заключенных, которых украинские пенитенциарии оставили в так называемой ДНР.
Украина кинула 850 своих громадян, яких вона фактично позбавила волі і можливості пересування. І вони тривалий час, вже 2 роки, знаходяться в Донецькому СІЗО. Я прошу звернути увагу, що є інші місця тримання під вартою людей. Справи щодо цих осіб або ніхто не розслідує, або вони розглядаються судами. ДНР добровільно передає в Україну справи, що були порушені наголі до початку збройного конфлікту. Тобто такі справи зараз на сьогоднішній день знаходяться в слідчих органах або в судах на територіях України.
Некоторые дела в суды на подконтрольной территории все-таки передают, но качественно расследовать их не удается из-за нежелания судей. Также замедляет расследование отсутствие архивной базы. К тому же люди, оставшиеся в заключении на неподконтрольной территории, не могут обратиться за помощью. Александра Романцова, менеджер программ Центра громадянских свобод, отмечает, что если дела пойдут так и дальше, то жалобы будут поступать на государство Украина, которое не обеспечило своим гражданам право на справедливый суд.
Если Украина никаким чином не стане реагувати системно на оці проблеми, то, власне, нічого дивного не буде, що Європейський суд з прав людини просто понесуться томи, скарг і не на Росію, яка створила цю ситуацію своєю агресією, а на Україну.
По словам правозащитников, люди, которые остались в заключении в так называемой ДНР, даже если избегут из-под стражи, чтобы выбраться на подконтрольную Украине территорию, то не смогут туда попасть. Их остановят на первом же блокпосту из-за отсутствия документов. А если им каким-то образом удастся проникнуть на данную территорию, то срок их наказания будет увеличен, так как человеку инкриминирует побег из-под стражи. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
Вы слушаете Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. В Краматорском городском суде сегодня слушалось дело военного 92-й бригады вооруженных сил Украины Павла Довженко. Он и его сослуживец подозреваются в резонансном расстреле мобильной группы по борьбе с контрабандой в зоне АТО, в результате которого погиб известный волонтер Андрей Галущенко с позывным Эндрю и сотрудник фискальной службы. Еще 3 человека были ранены. На связи со студией наш корреспондент Алексей Ладыко, он расскажет нам о ситуации поподробнее. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, пожалуйста, чем завершилось сегодняшнее заседание суда и какие аргументы в пользу виновности военных привело обвинение?
Сегодня суд избирал меру пресечения Павла Довженко, который с 14 февраля находился в Артемовском СИЗО. Адвокаты демобилизованного украинского военного просили изменить меру пресечения содержания под стражей на домашний арест или отпустить на поруки депутатов Харьковского областного и городского советов, а также Чигуевского районного и городского советов. Защита мотивировала свою просьбу тем, что Павел Довженко не скрывался от следствия, хорошо себя вел в СИЗО. За время его пребывания под стражей с ним не проводились никакие следственные действия. Кроме того, у него двое несовершеннолетних детей и больная, о которой нужно заботиться. Также адвокаты настаивали на том, что прокуратура не предоставила убедительных доводов вины украинского военного. Еще одним аргументом было то, что второй подозреваемый по этому делу, Александр Свидро, 1 марта был отпущен под домашний арест. Прокуратура возражала против изменения меры пресечения. Представитель обвинения указал, что предыдущие два суда не отпустили Довженко из СИЗО. Кроме того, обвинитель уверен в виновности военного, поскольку его алиби на момент преступления, по его словам, не подтверждено. В итоге суд решил отпустить Павла Довженко под домашний арест до 2 июня. Студия.
Алексей, что говорит сам подозреваемый? Он признает свою вину?
Сам военный говорит, что не виноват в расстреле группы «Эндрю». Он уверяет, что ни он, ни второй подозреваемый Свидро не совершали это преступление. Довженко считает, что сама прокуратура это знает, но почему именно их подозревает, он понять не может. Со своей стороны, бывший военный обещает появляться на все заседания суда и всячески содействовать следствию.
Алексей, на каком сейчас этапе вообще находится дело, когда следующее заседание, чего можно ждать?
Дело о расстреле группы Эндрю на самом деле находится еще на стадии досудебного расследования, то есть ни Довженко, ни Свидро еще не выдвинуты обвинения, они пока только подозреваемые. Если прокуратура соберет достаточную доказательную базу, дело передадут в суд. Однако когда это будет, пока неизвестно. Следующее заседание суда по делу Довженко будет 2 июня, ему будут избирать новую меру пресечения.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Ладыка.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Около 2 миллионов человек на оккупированной сепаратистами части Донбасса уже почти 2 года находятся под влиянием российской пропаганды. Доступа к украинским телеканалам или радиостанциям там практически нет. Более того, в так называемой «серой зоне» и даже в освобожденных украинской армией городах Донеччины и Луганщины часто продолжают вещать российские и сепаратистские телеканалы.
Она сказала, что вот мы русские, и зачем нас пришли убивать? До этого я ее спрашивал, есть ли украинское телевидение. Она сказала, что нет.
Почему Украина через 2 года после начала конфликта так и не наладила теле- и радиовещание на оккупированной территории Донбасса? Кто виноват в том, что и в серой зоне, и на освобожденных территориях украинцам часто приходится получать информацию из российских СМИ? И есть ли у Украины план возврата Донбасса в свое информационное поле? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Более 19% взрослых и детей на Донбассе были на территориях, где могли находиться взрывотехнические предметы. Об этом рассказала Джованна Барбарис, глава представительства детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине. По ее словам, 13% детей видели взрывотехнические предметы, но большая часть не знает, что делать в такой ситуации. Практически четверть детей считают, что при виде мины надо убегать. Чтобы проинформировать детей с Восточной Украины, что делать в таких ситуациях, ЮНИСЕФ разработала справочники в виде комиксов, а также подготовила учителей и тренеров по минной безопасности. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
В Луганской области за период 2014-2015 годов подорвались на минах 4 ребенка, 17 было ранено. Об этом Донбасс реалиям рассказали в пресс-службе национальной полиции Луганщины. В 2016 году несчастных случаев, связанных с детьми и взрывотехникой, не происходило. По словам главы представительства детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине Джованны Барбарис, дети являются самой подверженной риску группой из-за незнания, как себя вести, если увидел мину. По данным ЮНИСЕФ, каждая шестая девочка и каждый десятый мальчик возрастом 6-11 лет не знают, как реагировать в такой ситуации. Почти четверть опрошенных говорят, что убежали бы, рассказывает Барбарис.
Мы подготовили специальные учебные материалы, комиксы, плакаты, пособия, видеоуроки для распространения на востоке Украины.
Уже более полумиллиона человек получили такие информационные материалы, отметила Барбарис. Кроме того, было подготовлено более 500 учителей, которые стали тренерами по минной безопасности. Глава общественной организации «Пролисок» Евгений Каплин утверждает, что в прифронтовых городах дети постоянно сталкиваются с неразорвавшимися снарядами. По словам Каплина, Зайцево разделено на две части. Одна подконтрольна Украине, вторая так называемая ДНР. Единственная школа, которая работает, находится на территории временно неподконтрольной Украине, поэтому дети ходят учиться туда. Они вынуждены сокращать путь к школе, в связи с этим идут через минное поле. Похожая ситуация и в поселке городского типа Луганская.
Остановила работу школа с украинской стороны. Дети ходят сразу на все эти села, там по школьным стадионам, полям. 4 или 5 дней назад там ребенок рассказывал, что градина целая лежит, не отстреленная. У нас был ребенок в поселке Луганская, который вынес не разорвавшийся боеприпас на руках. Боеприпас ему домой прилетел.
По словам заместителя министра образования Украины Павла Хабзея, в школах проводятся специальные уроки, на которых учителя рассказывают, как стоит себя вести, если увидел мину.
Залучені і волонтери до цієї праці, які можуть уже на певних прикладах розповідати дітям, і тоді, коли людина засвідчить, воно завжди більш емоційно і воно краще сприймається.
Напомним, что по подсчетам Министерства обороны Украины на разминирование Донбасса потребуется не менее 10 лет. Это с того времени, когда активные боевые действия закончатся. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
А сейчас об обострении локального конфликта на Кавказе. В ночь на субботу опять стало горячо в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение об уничтожении командно-штабного пункта противника в Нагорном Карабахе, а также о гибели генералов и полковников армянской армии. Между тем, вчера власти Азербайджана заявили, что в одностороннем порядке прекращают боевые действия на Нагорном Карабахе. Однако стороны до сих пор обвиняют друг друга в нарушении перемирия и продолжении обстрелов. К немедленному прекращению боевых действий стороны конфликта призывают Россия, США и ОБСЕ. Представители Минской группы ОБСЕ планируют сегодня-завтра провести встречи в Вене, чтобы обсудить развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Грузия вызвалась быть посредником в урегулировании конфликта. Конфликт в Карабахе не приведет к масштабной войне, так считают эксперты. В то же время, в связи с обострением обстановки на Кавказе, политологи предупреждают об опасности замораживания конфликта на Донбассе. Подробнее в сюжете Юрия Матвійчука.
Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася в ніч на суботу 2 квітня. Повідомлялося, що обстріли тривали і в неділю вранці. І вірменська, і азербайджанська сторони звинуватили одна одну в наступі і застосуванням важкого озброєння. Президент Вірменії Серж Сарксян повідомив про загибель 18 вірменських солдатів і понад 30 поранених.
Втрати військових повітряних сил противника, а також їхньої піхоти і бронетехніки значні. У нас також є втрати. На даний момент маємо 18 загиблих і майже 35 отримали поранення.
В свою чергу влада Азербайджану заявила про 12 загиблих солдатів і одного цивільного, а в самому Нагірному Карабасі повідомили про загибель 2 цивільних, серед яких і 12-річний хлопчик. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Вірменію в порушенні міжнародного права в поновленні бойових дій.
Ми не відмовляємося від нашої принципової позиції, ми спостерігатимемо за припиненням вогню і після цього будемо намагатися вирішити конфлікт мирним шляхом. У той же час ми будемо зміцнювати нашу армію.
перемоги.
Покласти край збройному протистоянню і дотримуватися міжнародних угод про припинення вогню закликав всі сторони конфлікту генеральний секретар ООН пан Гімун. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв до останнього підтримувати Азербайджан в цьому конфлікті. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Твіттер закликав співголів мінської групи ОБСЄ активізувати переговори для врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Експерти в Україні розходяться в оцінках того, чи вигідне Росії нинішнє загострення конфлікту на Південному Кавказі та наскільки воно серйозне. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Цимиволос не бачить передумов для переростання конфлікту у повномасштабну війну між Вірменією та Азербайджаном. Не погоджується з думкою, що загострення конфлікту вигідне Росії. На думку експерта, швидше це демонстрація сили Азербайджаном.
Росія раптом опинилася в ситуації, коли вона не може натиснути на своїх сателітів для того, щоб зупинити цей конфлікт.
Екс-президент Грузії, а нині голова Одеської обладміністрації Михаїл Саакашвілі, вважає, що ескалація конфлікту на Нагірному Карабасі зараз невигідна ані Вірменії, ані Азербайджану, і що це дуже схоже на путінську провокацію проти Азербайджану і Туреччини. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско також не має сумніву, що за ескалацією конфлікту на Нагірному Карабасі стоїть саме Росія. Крім того, Володимир Огриско наголосив, що будь-які заморожені конфлікти залишаються такими до певного часу, поки комусь не буде вигідно їх розморозити.
Нам треба чітко ясно давати собі звіт в тому, що заморожування конфлікту на Донбасі – це міна уповільненої дії. Тому і треба, безумовно, або вирішувати, або приймати рішення про те, що це окупована територія.
Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, під час якого Азербайджан втратив контроль над територією. Загинуло тоді близько 30 тисяч людей.
Это был сюжет киевского журналиста Юрия Матвейчука о ситуации в Нагорном Карабахе. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Национальное антикоррупционное бюро Украины не будет расследовать информацию о так называемых панамских офшорах президента Украины. Глава государства, по заявлению пресс-службы ведомства, не попадает под юрисдикцию следователей. Согласно материалам, обнародованным Международным консорциумом журналистских расследований, консультанты украинского лидера создали несколько офшорных компаний на британских Виргинских островах в Кипре и Нидерландах. Туда были выведены активы Рошен, чтобы не платить в Украине налог на продажу. Между тем, два года назад президент обещал избирателям продать активы кондитерской компании. Какова будет дальнейшая реакция на публикацию украинского общества и политикума? Об этом шла речь в программе «Ваша свобода». Ведущий программы Александр Лащенко обсудил с экспертами-международниками Геннадием Друзенко и Владимиром Горбачем.
Ну, я звертаюсь до гостей нашої студії. От цей скандал перед цим до візиту Петра Порошенка до США дуже впливово американське видання «Нью-Йорк Таймс» оприлюднило редакційну статтю, де вжило таке словосполучення «корупційне болото в Україні». Петро Олексійович спочатку назвав це таку статтю «Проявом гібридної війни», потім уже в Києві в інтерв'ю українським телеканалам казав «респектабельне видання, він завжди до нього дослухається». Ну, в будь-якому разі, ці всі скандали, дійсно, це гібридна війна проти України чи спроба знайти істину? Пане Володимире, як ви вважаєте?
Я не кажу, що це все безпідставно, що Петро Олексійович там святий і непогрішний. Але я, як політичний аналітик, помічаю такого роду ознаки ведення проти нього спеціально організованої інформаційної кампанії. Ну, от тут, знову ж таки, не фахівець по трастах чи по якихось міжнародних
сліпих трастах.
Да, тим більше по сліпих. Але коли йде звинувачення від журналістів про те, що він не сплатив податки, але я так розумію, що він ще ж і не продав Рошен. Тобто нема з чого, власне кажучи, їх ще сплачувати, але йде вже звинувачення в тому, що він вже це зробив, начебто. Тобто приписуються бажане видається, чи не бажане, да, в даному випадку, не бажане видається за дійсне.
Якщо це така кампанія, певний центр її існує? Можливо.
Я думаю, що певний центр існує, я думаю, що він існує всередині України, я думаю, що є певна синхронізація дій і в парламенті, і особливо в діях тих людей, які смикають за ниточки, в тому числі і ті фракції, які є в парламенті.
Пане Друзенко, ви як вважаєте, які тут версії доречні в зв'язку з цим вже двома, можна сказати, скандалом, хоча другий гучніший?
Ну, я думаю, що ми переоцінюємо можливості українського лобі, зокрема в Америці. Все ж таки, боюсь, що всі наші олігархи в складчину не потягнуть купити «Нью-Йорк Таймс».
Останні дослідження, скільки там зменшилось? Махметова, Коломойського?
Питання ж не в тому, бо головний актив «Нью-Йорк Таймс» – це його репутація, зароблена там десятиліттями, може там і століттями, яка, в принципі, не продається просто так, щоб вкинути якийсь матеріал. Да, редакційна стаття може підсвітити щось, але щоб щось підсвітити, цей компромат має бути в наявності. Врешті-решт, я думаю, що Петро Олексійович став заручником власних непродуманих обіцянок. А щодо великого вкиду, щодо цього панамського скандалу, то тут, звичайно, така позиція, що це інформаційна кампанія проти нього, не витримує критики, бо ми бачимо, що це там же поруч Путін, там прем'єр-міністр Ісландії, там же Юлія Володимирівна тут згадана, там Ільхам Алієв, да, тобто і загалом 14, якщо не помиляюсь, чинних і колишніх президентів, і навіть вже покійний батька Девіда Камерона. Тобто справа в тому, що це, очевидно, дійсна війна, але це не гібридна, а пряма війна суспільства, громадянського суспільства, частина якого являють журналісти, проти корумпованих політиків в усьому світі. І, на жаль, ми бачимо, що серед цих політиків на самій верхівці є український президент.
Это был фрагмент программы «Ваша свобода». Ведущий Александр Лащенко говорил о так называемых панамских офшорах президента Украины с экспертами-международниками Геннадием Друзенко и Владимиром Горбачем.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире обзор прессы.
Политический кризис в Украине угрожает проведению реформ. Президент Украины рассчитывает создать новую коалицию и избрать премьера на следующей пленарной неделе. Киев и Токио готовят совместное заявление по Донбассу и Крыму. Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Политический кризис в Украине угрожает проведению поддерживаемых Западом реформ и попыткам вывести из двухлетней рецессии экономику страны. Об этом заявил региональный директор Всемирного банка Чимяо Фан в интервью изданию Reuters. По мнению директора, очень важно, чтобы политический кризис был преодолен как можно быстрее. Как пишет издание, законодатели находятся под давлением. Им необходимо сформировать новую коалицию, чтобы положить конец тупиковой ситуации, которая грозит досрочными парламентскими выборами и задержкой выплаты более 1,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда и других иностранных кредиторов. Тем не менее, эксперты Всемирного банка полагают, что еще не все потеряно. У Киева сохраняются шансы на восстановление экономики и замедление инфляции в текущем году. Они сообщили, что сохраняют обнародованный полгода назад прогноз роста ВВП. Тем временем Петр Порошенко рассчитывает на создание новой коалиции и избрание премьера в первые дни работы парламента на следующей пленарной неделе. Он не будет ждать предусмотренных законом 30 дней и считает, что эти вопросы нужно решить за один день. Об этом глава украинского государства пишет по итогам своего визита в США, пишет BBC Украина. Президент считает, что новый план действий правительства должен содержать программу продолжения реформ, программу сотрудничества с МВФ, прописанные шаги по имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом, реализацию программы зоны свободной торговли, запуск электронных деклараций и реализацию минских договоренностей. Подробнее читайте на сайте издания. Газета сегодня пишет о том, что Киев и Токио готовят совместное заявление по Донбассу, а также планируют обсудить большой проект для реализации в Украине. Как пишет издание, президент Украины Петр Порошенко отправится с визитом в Японию. Официально о программе предстоящего визита пока известно немного, но по информации экспертов, Токио готов сделать совместное заявление по Донбассу и Крыму, а также рассмотреть новые проекты для инвестирования в Украине. Пока также известно, что предусмотрены встречи с премьером, руководителями обеих палат парламента Японии, другими высокопоставленными лицами, а также представителями японского бизнеса. Как заявил глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко в интервью изданию, этот визит, с точки зрения практической полезности, даже более важен, чем визит в США. История. Достопримечательность. Парк кованых фигур.
Донецк – единственный на постсоветском пространстве полноправный член Золотого кольца европейских городов кузнецов. Парк со скульптурными композициями, выкованными из металла, появился в Донецке в 2001 году. Здесь находились всего 10 фигур, главной среди которых стал букет кованых роз, цветов, являющихся символом города. Через год количество скульптур выросло в 3 раза. Появились беседки влюбленных и древо жизни. В 2005 году в парке кованых фигур установили аллею знаков зодиака. А через год там поселились сказочные герои, скульптуры дюймовочки, колобка, древосека, мухи-цокотухи, бабы-яги, водяного и прочих. В 2009 году Донецк праздновал свое 140-летие. К этому событию в парке была открыта новая аллея фигур, одной из которых стала копия Кубка УЕФА, завоеванная футбольным клубом «Шахтер». Уже в октябре кубок был отправлен на реконструкцию, так как вандалы его изуродовали. Перед Евро-2012 в парке кованых фигур появились скульптуры и на футбольную тематику. Парк кованых фигур сразу стал популярным местом отдыха у дончан и туристическим объектом для гостей Донецка.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Соучредитель компании «Моссак Фонсека» Рамон Фонсека считает преступлением публикацию документов, компрометирующих десятки известных людей во всем мире, включая глав государств. Он также отметил, что «Моссак Фонсека» не несет ответственности за действия компании, которые она основала, а также не участвовала ни в каких противозаконных операциях. Авторы международного журналистского расследования утверждают, что панамская юридическая компания помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Петр Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко завтра начнет официальный визит в Японию, сообщает сайт главы украинского государства. Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с премьер-министром Японии Синдзо Абе, руководителями обеих палат парламента Японии, другими высокопоставленными, а также представителями японского бизнеса, говорится в сообщении. Двое военнослужащих в Донецкой области попали в плен к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, военные попали в плен вблизи Горловки. Более детальную информацию штаб АТО предоставит после проведения специальных мероприятий. Пока данные не раскрываются для безопасности солдат. Волонтерская группа «Ответственные граждане» возвращаются к работе на Донбассе. Об этом сообщил один из волонтеров организации Евгений Шибалов. По его словам, деятельность группы будет, как и раньше, вестись в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса, только теперь с контролируемых украинскими властями территорий, говорит Евгений Шибалов.
Поскольку мы небольшая организация, мы по-прежнему сохраняем с собой функцию такой своеобразной скорой помощи, то есть мы будем реагировать на самые острые ситуации, как мобильная гуманитарная бригада, и готовить почву для того, чтобы уже на основе, скажем, нашего знания ситуации предлагать гуманитарным агентствам совместный более крупный проект по восстановлению нормальной жизни на прилегающих к линии разграничения территориях.
Также, по сообщению Евгения Шибалова, головной офис организации теперь будет располагаться в Краматорске. Ранее донецкие сепаратисты выдворили волонтеров из Донецка. Подконтрольным сепаратистам в селе Смелое вооруженный человек угрожал патрулю мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба организации. Мужчина агрессивно выгонял патруль и угрожал уничтожить аудио и видеоустройство наблюдателей. Также в организации сообщили о том, что 31 марта после 2 попыток попасть в пограничные районы вооруженные боевики ЛНР на пограничном пункте пропуска Червонопартизанская Изварина не пропустили представителей миссии на эти участки.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Около 2 миллионов человек на оккупированной сепаратистами части Донбасса уже почти 2 года находятся под влиянием российской пропаганды. Доступа к украинским телеканалам или радиостанциям там практически нет. Более того, в так называемой «серой зоне» и даже в освобожденных украинской армией городах Донеччины и Луганщины часто продолжают вещать российские и сепаратистские телеканалы.
Она сказала, что вот мы русские, и зачем нас пришли убивать? До этого я ее спрашивал, есть ли украинское телевидение. Она сказала, что нет.
Почему Украина через 2 года после начала конфликта так и не наладила теле- и радиовещание на оккупированной территории Донбасса? Кто виноват в том, что и в серой зоне, и на освобожденных территориях украинцам часто приходится получать информацию из российских СМИ? И есть ли у Украины план возврата Донбасса в свое информационное поле? Эти вопросы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Звоните к нам и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Так, сегодня в гостях в студии «Донбасс Реалии» заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Татьяна, ваше ведомство постоянно отчитывается о том, что вот такой-то населенный пункт на Донеччине, такой-то населенный пункт на Донеччине, теперь с украинским телевидением, с украинскими каналами. Вы можете объяснить, в чем суть вашей работы, да, как там появляется сейчас украинское телевидение, украинское радио?
Ну, наша задача, моя задача в прошлом году была максимально расставить передатчики, которые мы должны были еще получить от наших западных партнеров, по нашей территории зоны АТО. Мы расставили в зоне АТО порядка 50 передатчиков, это больше, чем, наверное, было расставлено за последние 10 лет вообще на Донбассе. Но нужно понимать, что прежде всего мы отбивали информационно нашу территорию, а для того, чтобы вещать на оккупированную территорию, где захвачена 364-метровая вышка в Донецке и 180-метровая вышка в Луганске, нужно вещать с соизмеримо высоких точек. В данный момент у нас ближайшая вышка к Донецку 80 метров волновахи, к Луганску 60 метров широком. И то, и другое, в принципе, недостаточно для того, чтобы воевать там с 364-метровой или 180-метровой вышкой. Вот, поэтому наша задача в этом году – это построить или начать строить телевышки, которые смогут доносить сигнал на хотя бы оккупированной территории, где расположены большие конгломерации.
Где это будут, где будут находиться эти вышки, какой высоты они будут, когда они будут построены?
В Луганской области это будет вышка 135 метров. Точное месторасположение я вам, естественно, не могу назвать по причине безопасности. Она должна, в принципе, добивать до Луганска, но Луганская Народная Республика, их представители, очень активно занимаются глушением. Хотя им будет наверняка труднее глушить вещание с высокой телевышки на мощных передатчиках. В Донецкой области мы в мае достроим Карачун и закроем хорошо нашу территорию на севере Донецкой области 180-метровой вышкой на высокой достаточно точке. И я надеюсь, что мы уже подали в Кабмин на рассмотрение бюджетирования для концерна РРТ на постройку дополнительной вышки в Донецкой области для вещания именно на Донецк. Пока что она проходит круги ада согласования в министерствах и ведомствах.
Расскажите поподробнее про эти круги ада. Это бюрократическая процедура, да?
Ну вот, чтобы вы понимали, там гораздо быстрее мы получаем передатчики от наших западных партнеров. Обычно на это уходит там, до 3-4 месяцев. А для того, чтобы их поставить, нужны еще фидеры и антенны. И вот на фидеры и антенны последняя постанова, которую мы подали в апреле прошлого года, ее проголосовали только в августе прошлого года, а деньги концерн РРТ в итоге получил только в декабре. Вот как происходит бюджетирование. Речь шла всего лишь про 2 миллиона гривен. В этот раз ситуация приблизительно, я думаю, будет такая же. Проблемы возникают почти на всех ведомствах. Это и Минэкономики, и Минфин. Бюрократическая система прежде всего. Ну и то, что люди не специалисты в этом направлении. Они просто специалисты в прокурменте, в закупках. И они не понимают, там, зачем это нужно.
Татьяна, а может, что-то с этим стоит сделать? То есть проблема, так полагаю, не в персонале, а в самой системе бюрократической. Вот все, в принципе, так деньги осваиваются, да, в Украине. Нет ли какого-то выхода, не ищет ли парламентарий, может быть, или Кабмин выход из такой ситуации?
Ну, к нам обращались некоторые парламентарии с какими-то идеями там, запустить региональное радио в Запорожской области. В ответ на их письмо, где они еще предлагали вешать на ТЭЦ передатчики. Мы, на самом деле, пытались повесить на ТЭЦ передатчики еще, по-моему, в 2014 или в начале 2015 года. И на Кураховской ТЭЦ он был срезан, а на Светлодарской ТЭЦ через 3 дня после того, как наш министр написал официальное письмо на министра энергетики, Светлодарская ТЭЦ была обстреляна так, что она была отключена на некоторое время даже. Поэтому их идея с повесткой на ТЭЦ, ну, мы им объяснили, что это не работает.
Подвергает риску еще и стратегические объекты, получается.
Да, которые, может быть, даже более для жизнеобеспечения важны, чем телевидение. Вот. И мы предложили им, что, ребят, давайте вы лучше нам поможете получить деньги на вот эти фидеры и антенны, не нам даже, концерну РРТ, для того, чтобы он мог расставить эти передатчики. Вот. Или там запустить радиостанцию, например. Мы не можем «Голос Донбасса» запустить уже с декабря прошлого года. В итоге мы сейчас запустили на его частотах громадский радио с вашей же, кстати, передачей, потом в тестовом режиме, потому что просто до сих пор не могут найти бюджетирование, сложить штатное расписание. Это все занимает в государстве очень много времени. Я пришла из бизнеса, медиабизнеса, где я работала 20 лет. Я в ужасе от этих сроков. Но почти все так двигается, очень медленно.
Татьяна, я предлагаю послушать фрагмент интервью. В пятницу вот в этой студии были мои коллеги, журналисты Киевского бюро «Радио Свобода», Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. Они рассказывали о своих впечатлениях о поездке в серую зону, так называемую, да. И вот что они сказали по поводу... влияние информации на местных жителей. Там одна из жительниц, Валентина, села Сизая в Луганской области, она прочитала стихотворение о войне. И я как бы спросил у ребят, кому оно посвящено, да, и вот что она ответила.
Это женщина, которая читала стихи, да, в золотом. В конце разговора, то есть она начала говорить слова, которые для меня стали немножко такими значащими, да. Значит, она сказала, что вот мы русские, и зачем нас пришли убивать? До этого я ее спрашивал, есть ли украинское телевидение. Она сказала, что нет, есть только российское телевидение и телевидение ЛНР, ДНР, так званых. Да? Ситуация на самом деле катастрофическая, потому что абсолютно по всей линии столкновения, начиная от границы с Россией и заканчивая Донецком, то есть я не знаю, что дальше, направление Мариуполя, телевидения нету, радио нету. Если еще сказать, что в основном это люди пожилого, да, то есть и там среднего возраста, интернетом они не пользуются, и, конечно, они потребляют только пропаганду, которую используют российские телеканалы и телеканалы ЛНР и ДНР.
Варто віддати належне в цій боротьбі Збройним силам України. Вони намагаються працювати із місцевим населенням, допомагати їм, показувати, що українська армія не прийшла карати, а навпаки допомагати. За їхніми словами, це війна не тільки територіальна, а це війна за душі населення.
Это были журналисты Киевского бюро «Радио Свобода» Андрей Дубчак и Марьян Кушнир. Это их впечатление о поездке в серую зону на Донбасс. У нас в гостях заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Татьяна, вот такой вопрос к вам. Я, насколько знаю, на горе Карачун будет построена вышка 180 метров.
Да, восстановлен.
Скажите, а почему бы не сделать ее повыше, чтобы она покрывала, словно говоря, Донецк, потому что в Донецке 360
она
метров.
Она в любом случае не добьет до Донецка. Она находится на очень высокой точке, то есть там общая высота над уровнем моря будет больше 360 метров. Но она слишком далеко расположена от Донецка. Для того, чтобы нормально покрывать Донецк, нужна минимум там 180-метровая вышка тоже на высокой точке, не далее, чем 30 километров от Донецка. Это, ну, правило распространения радио и телесигнала. К сожалению, очень важна высота подвеса, даже важнее, чем мощность передатчика. Мощность передатчика дает только качество изображения, а дальность дает прежде всего высота, но все равно даже, вот даже эти 364 метра, которые есть в Донецке, они все равно не бьют, ну так уверенно не бьют дальше 50 километров. Соответственно, даже если мы построим на Карачуне 364 метра, мы не добьем до Донецка.
То есть теоретически при нынешнем положении дел на фронте это невозможно построить вышку в 30 километрах от Донецка?
Почему невозможно? Возможно. Мы собираемся это делать.
До конца этого года вы планируете это
сделать? Ну, если мы утверждать будем бюджет только до конца этого года. Это, ну, процедура, к сожалению, которая от меня не зависит.
А в реальности... Вот...
В реальности она потом еще будет строиться, наверное, порядка года. Может быть, даже полтора. С Луганском все проще, потому что нам привезут просто готовую вышку, которую мы сможем до конца лета собрать. Вот. И, ну, не совсем верно то, что ничего не вещает, потому что в широком включено и громадские, и... радио Луганской областной телерадиокомпании, там же включено телевидение областной телерадиокомпании, там же включено ОР-1. Просто ЛНР, как в Советском Союзе, реально каждый раз, когда мы что-то включаем, они отправляют так называемые глушилки, машинки они их называют. И, например, радио «Пульс» провещало там неделю, «Громадский» провещало три дня. После этого они его сразу же принципиально пытаются блокировать. В Попасной разрушена тоже вышка наша, но мы включили там областное ТРК Луганское, 1+1, и вот недавно включили ОР-1. Ну, то есть это все не просто происходит. Там они захватили высокие телевышки и наши передатчики, просто начали на них вещать. В общей сложности они захватили там более 60 наших передатчиков. Для того, чтобы восстановить такое же количество передатчиков на линии столкновения, нам нужно построить 2 телевышки и поставить 60 передатчиков. А мы расставили пока по всей нашей зоне 50, потому что нам нужно было отбить нашу территорию. Там кое-где вдоль границы с Россией тоже принимались российские каналы, причем они принимались там уже последние 25 лет.
Это не только, не только на Донбассе, это кстати, не только а на Сумская область и
Да, мы поэтому
Харьковская.
Поставили 2 передатчика как раз вот в Черниговской и в Сумской области, и сейчас ведем переговоры с Харьковской областью. Но опять-таки мы упираемся сейчас в то, что с 1 января Нацрада вообще не может принимать даже к расчету аналоговые лицензии из-за ожидаемого когда-нибудь перехода на цифру. То есть мы сейчас еще ищем решение юридическое этой проблемы, потому что понятно, что Россия не откажется от аналога, и нам нужно, в принципе, расставлять передатчики равномерно по всей линии соприкосновения с Россией или с российскими анклавами. Приднестровье, российская территория, Крым и Донбасс. И для того, чтобы нормально вещать на Донбасс и на Крым, нам нужно строить телевышки прямо на этих территориях, рядом с линией разграничения. А это деньги, это ресурсы. И я думаю, что вот журналисты, которые ездили, они бы гораздо больше нам помогли, если бы они, например, не знаю, инициировали бы сбор денег или там объяснили, почему Минфин не выделяет нам так быстро эти суммы необходимые. Потому что мы знаем ситуацию. Я могу вам сама сказать, какие каналы вещаются с Донецкой и с Луганской телевышки. Надо что-то делать с этим. Ну, реально решать. Находить передатчики или создавать новые радиоканалы. У нас еще не все хотят вещать. Мы предлагаем, у нас лежит сейчас лишних 10 передатчиков. Нам некого их на них запустить. Мы не можем получить деньги для областных телерадиокомпаний или для УТ-1. А частные компании не готовы вещать, потому что это не монетизируется.
Не монетизируется, вы имеете в виду, что они не заинтересованы вещать туда, где не смогут получить прибыль от рекламы.
Да, ну вот у нас «Эспрессо» вещала на Донбасс, но потом они сказали, извините, мы больше не можем, это дорогие передатчики, много потребляют электроэнергии, мы не можем себе этого позволить. Они отдали нам этот передатчик и фидер-антенна, который они купили за свои деньги для Донецкой областной телерадиокомпании.
И он сейчас лежит?
Нет, он вещает.
Вещает.
Да, потому что он уже был сделан. Остальные еще там 10, порядка 10, ну, там едут еще и Словения передатчики, они пока лежат и ждут, когда же наконец-то мы пройдем круги ада, согласуем бюджетирование и сможем их отправить в Херсонскую область, в Одесскую область, в Харьковскую область, в Донецкую, в Луганскую область.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова. Татьяна, я как раз хотел спросить вот про Донецкую областную государственную телерадиокомпанию, да, это телеканал ДОТЭБА он сейчас называется, все мощности его остались в Донецке, то есть все они сейчас принадлежат сепаратистам. Есть ли какие-то идеи у Мининформполитики по поводу контента, что это должен быть за контент, и есть ли хотя бы камера, да, какое-то студийное оборудование у этого телеканала?
Ну, все областные телерадиокомпании сейчас подчиняются НТКУ. Они становятся региональными филиалами НТКУ. То есть вам этот вопрос нужно задавать Зурабу Аласани. Мы с донецкими журналистами, кстати, радио, которые работают и на Радио Свободы, мы подготовили концепцию для, например, радиоканала, который они собираются запускать. Мы дали свои рекомендации. Мы просим их уже создать несколько месяцев эту радиостанцию. Донецкие журналисты готовы помогать. Мининформполитика, естественно, готова моментально там способствовать выделению, просить Нацраду быстро выделить вот эти временные разрешения. Более того, мы их уже даже получили. Но в итоге, в тот момент, когда уже были поставлены передатчики, оказалось, что региональный филиал НТКУ нам пока ничего не может дать. Поэтому мы
в плане контента, именно программ, да?
Да, они просто не запустили радиостанцию. Вот в Луганской области есть радиостанция региональная, они там сами сделали, с местной властью очень хорошо работают. В Донецкой области нет радиостанции. Поэтому мы запустили туда Громадьки, которые все равно, учитывая их передатчики и в Донбасс, я думаю, что их будут брать на эту радиостанцию, которую в конце концов создаст региональная филия НТКУ. Ну и на телевидении там приблизительно такая же ситуация. То есть там есть ну, не какое-то минимальное оборудование, то есть какие-то новости они делают, но и берут туда контент Донбасс Реалии, берут туда контент других телекомпаний. Но, конечно, там еще нужно работать и работать, и я надеюсь, что будет совместный проект с Громадским ТВ Донбассу, а какой-то совместной студии в Краматорске. А в Киеве, насколько я понимаю, они собираются студию переносить, киевскую часть этого ДОТБ, они их собираются переносить в здание НТКУ.
Ну, к сожалению, у нас нет комментария Зура Баласани и позиции НТКУ по этому поводу. Мы вот обязательно еще продолжим эту тему. Такой вопрос к вам. Насколько я понимаю, штат вашего министерства довольно мал, и бюджет тоже очень мал. Это около 20 человек, правильно?
Да, и 3 миллиона 600 гривен в этом.
3 миллиона 600 гривен. Татьяна, может быть, стоит с таким маленьким штатом действовать нестандартно? То есть я вот что имею в виду, Донецкий институт массовой информации, есть такая организация, они исследовали, пришли к выводу тому, что люди, скучая по объективной информации, они перемещают в социальные сети, ВКонтакте, да. Одноклассниках.
Я читала это исследование, мы более того вместе с ними работаем по разработке стратегии реинтеграции информационной Донбасса, и мы даже на последнее собрание рабочей группы, их уже было несколько, мы пригласили наших специалистов из iArmy, которые как раз работают, это волонтерская организация при нашем министерстве, которая не входит в штат, но их там реально 3 человека сидит у нас, но у них подписчиков там несколько десятков тысяч человек, в котором они делают рассылку новостей. Мы вот их пригласили с тем, чтобы они будут писать вместе, я думаю, с Донецким институтом информацию, часть, которая будет касаться социальных сетей.
То есть у вас есть это понимание, есть программа?
Конечно,
этого
делать? Конечно. Ну, мы ее еще не утвердили, мы должны ее дописать только, по-моему, в мае, потом утвердить на нашем экспертном совете при министерстве, и после этого это уже станет программой для, ну, постановой уряду. И, соответственно, я надеюсь, хотя бы, может, в следующем году мы сможем в бюджете заложить сразу же какие-то деньги на вот эту информационную реинтеграцию Донецкой и Луганской. Область.
Спасибо большое. У нас в гостях была замминистра информационной политики Украины Татьяна Попова. Мы говорили о проблемах восстановления украинского теле- и радиовещания на Донбасс. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Ваш голос. Владимир, пенсионер, город Первомайск, Луганская область.
Создать впечатление всем нашим людям, которые проживают на Украине, что мы единый народ, корни у нас общие. Только верхи нас ссорят, чтобы на этом нажиться. Что же это такое? Как я могу, допустим, этой власти доверять? Моей матери 81 год, мне 60. А нас лишили, допустим, минимального. Всю жизнь прожил, строил город, работал на шахте «Елки зеленые», зарабатывал эту пенсию, она у меня там небольшая пенсия, как говорится. И меня этого всего лишили, потому что, видите ли, я не могу с матерью выехать куда-то, потому что нет родственника у меня, негде остановиться, и здесь все нажитое бросить и уехать. Ну, зато там приняли решение такое. Мы, видите ли, кормим сепаратистов. Выходит, и я тогда, если здесь нахожусь, сепаратист.
Ваш голос. Слушайте на Донбасс Реалии.
Это программа Донбасс Реалии. Сейчас в эфире новости. С ними в студии Егор Устинов.
Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали диверсионную группу, участники которой планировали серию терактов на территории Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого управления национальной полиции. По информации правоохранителей, пособники террористов делали закладки в четко определенных местах с целью дальнейшего использования для дестабилизации обстановки в крупных городах. Установлено, что группа была создана на территории Российской Федерации. Украинская летчица Надежда Савченко, осужденная в России к 22 годам лишения свободы, не изменила своего решения и 6 апреля начнет сухую голодовку. Об этом она заявила в своем письме, которое опубликовали ее адвокаты, в частности Николай Полозов, в своем твиттер. Кроме того, Савченко в своем письме запретила российским врачам проводить ей медицинский осмотр и принудительно выводить ее из голодовки. Ранее сегодня Николай Полозов сообщил, что состояние здоровья Савченко стабильное, она пьет только воду. Другой адвокат украинки Марк Фей Фигин в твиттер сообщил, что Савченко прекратила употреблять детское питание. Президент Украины Петр Порошенко завтра начнет официальный визит в Японию, сообщает сайт главы украинского государства. Программа визита предусмотрена встречей главы украинского государства с премьер-министром Японии Синдзо Абе, руководителями обеих палат парламента Японии, другими высокопоставленными, а также представителями японского бизнеса, говорится в сообщении. Волонтерская группа «Ответственные граждане» возвращается к работе на Донбассе. Об этом сообщил один из волонтеров организации Евгений Шибалов. По его словам, деятельность группы будет, как и раньше, вестись в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса, только теперь с контролируемых украинскими властями территорий. Также, по сообщению Евгения Шибалова, головной офис организации теперь будет располагаться в Краматорске. Ранее донецкие сепаратисты выдворили волонтеров из Донецка. Президент Армении Серж Сарксян заявил, что Ереван признает независимость Нагорного Карабаха в случае масштабной войны с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече с послами стран-членов ОБСЕ, представив им ситуацию в зоне карабахского конфликта. Ситуация в зоне конфликта резко обострилась в ночь на 2 апреля, когда начались боевые действия с применением авиации и артиллерии.
Спасибо, Егор. Также напоминаю нашим слушателям о новой возможности. С 19 до 20.00 каждый будний день мы переводим наш студийный телефон на автоответчик. Вы можете позвонить и оставить нам свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, пожалуйста, оставьте в сообщении свой контактный номер. Напоминаю, телефон нашей студии 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Наталья Антоненко. Все наши выпуски и сюжеты ищите на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.